Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать о России. Сколько лет должно пройти, чтобы политические новости о России перестали быть актуальными, чтобы стали позавчерашней погодой? Но вот что писали заграничные газеты 20 лет назад. О российском увлечении геополитикой, об Александре Дугине и идеях евразийства, о фильме «Украденные годы» и статье Роберта Конквиста, о нерешенных проблемах холодной войны. Звучит практически как сегодняшняя новостная лента. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 марта 99 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный с передачей «Ваши письма». Письмо из Волосовского района Ленинградской области. Часто слушаю радио «Свобода». Иногда как баба на вазу, а некоторые сообщения очень заинтересовали. Теперь о деле. Я учительница. Согласно постановлению правительства о льготах учителям, никогда не платила налог на землю 16 соток. А потом меня обязали заплатить. Налог не так уж велик, но истина-то дороже. Не сочли бы ли вы за труд выяснить в обществе российских налогоплательщиков несколько вопросов? Была бы вам признательна не только я, у нас полдома учителей, видимо, многоквартирный дом. Первый вопрос. Отменено ли постановление о льготах сельским учителям частично, потому как льготы по коммунальным услугам пока есть? Второй вопрос. Каким документом сейчас пользуется налоговая инспекция, вернее, должна пользоваться при взимании налога на землю? Третий вопрос. Имели ли право требовать с меня доплаты по налогу? Я заплатила в июне, а в августе появился какой-то новый указ. Успехов вашему радио. Мы его слушаем сквозь большие помехи. С уважением. Фамилия, имя, отчество, адрес. К сожалению, для меня составить такую справку, какую просит эта слушательница, все-таки труд, который я не в состоянии на себя взять. Но могу сказать, что делал бы я, если бы был в числе тех учителей, что живут в одном доме с нею. Оказавшись в ближайший будний день в районном центре, я зашел бы в налоговую инспекцию, сказал бы «Здравствуйте, я учитель такой-то», и задал бы свои вопросы или изложил бы их в письме в районную газету. Она наверняка печатает юридические консультации. Я не называю ни женщину, которая нам написала, ни даже села, в котором она живет, потому что хочу произнести слово «иждивенчество». Человек не хочет наклониться к своим башмакам, потому что уверен, что завязывать шнурки ему должна власть. В данном случае четвертая власть – печать, радио. Таких людей создает патерналистское общество. Патерналистское – значит такое, где начальство служит не только начальством, но и нянькой для всех бесправных, а значит и беспомощных граждан. Из села Мраково Кугарчинского района Башкирской республики пишет Салават Фатыхович Сахибгареев. Как известно, в 91-м году рухнула самая жестокая в истории человечества тюрьма народов. К сожалению, одна из камер ее сохранилась практически нетронутой. Я имею в виду мою родину Башкирию. Порядки в ней те же самые, что и 20 лет назад. Люди боятся говорить, писать о власти то, что они думают. Не о московской власти, конечно, а о местной, нашей, рахимовской. За правду о Рахимове у нас могут наказать не меньше, чем в Белоруссии за правду о Лукашенко. Один рахимовский чиновник сказал мне: «Колыма и психушки у нас еще не отменены». Но я не боюсь, ибо знаю, что все равно когда-нибудь буду реабилитирован. Салават Фатыхович издает газету для инвалидов-эсперантистов, да, в башкирском селе Мраково, тиражом 200 штук. Прислал нам один номер. Газета называется «Конкордо», что на эсперанто значит, как можно догадаться, «согласие». Если из-за кого и лишаются, бывает сна большие самодуры, так это из-за таких, как вы, Салават Фатыхович. любой отец, будь то отец всех туркмен, белорусов или отец всех башкиров, не может быть спокойным, зная, что кто-то его не боится. Ему надо, чтобы трепетало все. Один бунтарь возмущает его больше, чем миллион тихо недовольных. Дело, наверное, в том, что миллион для него – это безликая масса, а бунтующую единицу он знает по имени, даже в лицо. Дерзость единицы, которую ему ничего не стоит превратить в нуль, вызывает беспредельную ярость батьки. Он, как ни странно, чувствует себя, по-моему, униженным. Ему ведь хочется не только безраздельно править, но считаться особым существом. А тут житель села под названием Мраково, Салават Сахабгареев, говорит ему во всеуслышание: «Ты никакой не сверхчеловек, ты обыкновенный беззаконник и обманщик». Если реванш большевиков будет продолжаться сегодняшними темпами, то скоро вновь образуется социалистический лагерь, вероятно, и члены Россия, Украина, Белоруссия, Северная Корея, Ирак, Туркмения и т.д. и т.п. Это пишет господин Кутин из Харькова. К эпохе Горбачева Украина, как и другие страны СНГ, продолжает он, пришла с экономикой, подорванной 70-летней гонкой вооружений и неспособной производить конкурентоспособную гражданскую продукцию, да и часть военной. Последнее смутное десятилетие существенно увеличило это отставание. Напрашивается вывод: для подъема экономики нужны западные инвестиции и западные технологии. За очень редким исключением отечественных передовых технологий и каких-либо других реальных источников финансирования не видно. Более важного разговора о землях бывшего Советского Союза на сегодняшний день нет. Спасибо вам за письмо, господин Кутин. Те западные люди, которые интересуются Россией, Украиной, Белоруссией, с оторопью наблюдают сейчас за парламентами этих стран, за правительствами, особенно лукашенковским и примаковским, за недемократической, иногда и демократической печатью. Но как же, мол, не понимают они, что спасти их может только Запад, да и то при их великом желании быть спасенными. Обижаются, капризничают, задираются, плюют в единственный колодец, который у них есть, в единственный. Вот и возникает вопрос, это уже из письма господина Кутина, какие категории граждан понимают это и хотят и могут способствовать этому, то есть немедленному, безоглядному и бесповоротному сближению с Западом. Большинство рядовых граждан, пишет господин Кутин, просто хотят вернуть время, когда колбаса была по 2,20, когда из каждого областного центра в столице ходили поезда жизни, на которых ездили за этой колбасой. Сразу после высказывания этого желания наступает переутомление серого вещества, и такие термины, как инвестиция и технология, оно отторгает. Причины же падения колбасного благополучия вообще не для среднего ума. Следующая категория граждан, пишет господин Кутин, понимающие экономическую ситуацию наемные работники частных фирм. Но участвовать в политике им некогда, работа в частной фирме занимает все время и силы. Далее идут частные предприниматели. Их мысли заняты одним. Товар завис из-за упавшей покупательной способности населения. Разговор двух бизнесменов немалого калибра за рюмкой чая. Лучше бы напечатали денег, народ бы начал товар покупать. Поистине велик Карл Маркс, замечает в связи с этим господин Кутин. Бытие определяет сознание. Даже они не понимают, что настоящие деньги не печатаются, а рождаются в живой промышленности и в живом сельском хозяйстве. Следующая категория – работники контролирующих органов. На Украине этих органов 31. Огромная армия, бойцы которой поглощены дележом прибыли подконтрольных структур, и общее дело их не интересует. И последняя категория – люди власти, занятые в общем тем же. пишет автор этого письма, напрашивается кислое резюме, Анатолий Иванович. В обозримом будущем никто не собирается убедить западного капиталиста, что ему выгодно нести сюда свои деньги и технологии, что его не убьют и не выгонят в любой момент голого и босого. Так что железный Феликс может вполне законно хоть сегодня вернуться на пьедестал. А диагноз такому обществу поставьте сами. Я читал письмо от господина Кутина из Харькова. В московских и киевских коридорах власти, в научных кругах есть люди, которые, в отличие от него, твердо убеждены, что Запад не единственный колодец, из которого может напиться бывший Советский Союз. В их действиях и проговорках можно уловить контуры особого плана, плана на крайний случай. Отгородиться от Запада, взять население в ежовые рукавицы, отнять у него все, что можно отнять, и на эти средства провести новую индустриализацию. Экономисты называют это мобилизационной моделью развития. Лариса Пияшева – конфискационной. Искренне хотят победить российскую отсталость, но опять по-сталински думают, что номер пройдет. Письмо из Львова. Один из вероятных претендентов на пост президента России не может признать тот факт, что Севастополь принадлежит теперь Украине, город русской славы. Конечно, можно предположить, что Лужков просто зарабатывает политический капитал, и что, стань он президентом, не будет пробовать забрать Севастополь. Но это еще хуже, когда неприятие территориальной целостности соседней страны является средством для повышения своего имиджа. Хочу высказать радио «Свобода», всегда очень корректному, одну претензию. Несколько месяцев назад, говоря о какой-то новой версии романа «Лолита», ваш комментатор позволил себе сделать вывод, что эта книга может навредить роману Набокова не более, чем «Эней был парубок проворный» Энеиде Вергилия. Во-первых, в оригинале не проворный, а моторный, Анатолий Иванович. Не знаю, как русские, а мы, украинцы, очень любим и уважаем Энеиду Котляревского. Это гениальное произведение, с которого начинается вся современная украинская литература. Да, это бурлеск, но бурлеск очень тонкий и талантливый. Во всяком случае, это отнюдь не профанация шедевра, это уж точно. Арсен, 16 лет, украинец из Львова. Прошу прощения за возможные ошибки. Все-таки русский язык уже 9 лет как не мой родной». Не понимаю, Арсен, почему человек не может позволить себе неодобрительно отозваться о каком-либо сочинении, пусть это сочинение и почитают целые народы, если не все человечество. Хотя в данном случае ничего плохого об Энеиде сказано не было. Лев Толстой камня на камне не оставил от творений Шекспира. Ни один англичанин и ухом не повел до сих пор. Вот с кого брать пример. Письмо из Москвы. Интересно знать, Анатолий Иванович, почему под внешней благопристойностью и спокойным менторским тоном в вас поселился человеконенавистник и рьяный служака западных господ-хозяев? Вы льете бальзам на сердце очень небольшой части зажиревших и потерявших чувство реальности жуликов и воров. Вы говорите, что в другой стране генерал Макашов уже давно сидел бы. За что? За несколько небрежно сказанных слов, из-за которых раздули истерию, чтобы отвлечь народ от насущных проблем? А вот Чубайс с Лисовским сидели бы в другой стране за 500 тысяч долларов, украденных у народа и вынесенных в коробке из-под ксерокса, чтобы избрать президента, при котором удобно воровать и не садиться в тюрьму в нашей стране. Вы и ваши хозяева, Анатолий Иванович, перегнули палку. Нельзя так обращаться с народом, хоть он у нас и бесконечно терпелив. Нельзя на экраны телевизоров выплескивать всю собранную на Западе грязь, эту порнуху, чернуху и мыльные оперы. Нельзя так жестоко и беспардонно разрушать духовность народа Святой Руси. Пусть эти «шедевры» в кавычках американцы забирают к себе домой. Я где-то читала, что в Штатах 70% эфирного времени занимают общеобразовательные программы, ноу-хау. Нам они свалили всю грязь, а сами заботятся об образованности и нравственности своей нации. Вы, Анатолий Иванович, когда-нибудь сказали на своей свободе об этом? Я за демократию, но не за такую, какую преподнесли нам заокеанские господа и наши предатели-мздоимцы. Знаю, что на радио вы ни за что не прочтете мое письмо. Да мне это и не нужно. Мне важно, чтобы вы про себя прочли его. Валентина Семеновна, Москва. Одно из двух, Валентина Семеновна. Или злонамеренно портят вашу нацию, или заботятся о духовности своей, потому что христианская духовность, а США в основном христианская страна, означает прежде всего не причинять зла другим. Правда, и там некоторые по-варварски делят людей на своих и чужих, но от них мало что зависит. Большинство населения давно понимает, что это сознание обитателя осажденной крепости. В осажденной крепости, как известно, в конце концов начинается голод, а голодать американцы не привыкли. Мне кажется, Валентина Семеновна знает, что в свободной стране за решеткой были бы оба, и Макашов, и Чубайс. Мне кажется, Валентина Семеновна знает и то, что Советский Союз был чем угодно, только не колодцем духовности Святой Руси. Золотая Орда благожелательно терпела христианство, советская власть его искореняла. Американцы ввезли в Россию и бесплатно распространили миллионы экземпляров священного писания. Они дают деньги на учебники и учебные пособия, на исследовательскую работу, наконец, просто на жизнь тысячам российских ученых. А Валентина Семеновна смотрит невысокой пробы зрелища западного происхождения или толка и думает, что Запад только тем и озабочен, как бы заполнить этой грязью российский экран. Тут мы подошли к главному. Письма, в которых говорится о русской духовности, как о чем-то, что при советской власти имелось в избытке, а теперь вытравляется заокеанским ядом, составляют в нашей почте отдельную разновидность. Авторы знают, этого-то уж не могут не знать. Когда не было голых на советском экране, не было и Библии в свободной продаже. Но для этих слушателей одно не связано с другим. Они думают, что можно запретить голых и не запрещать Библию или, например, поездки за границу. Считают, что голых в России смотрят потому, что их показывают. Я же знаю, не считаю, а знаю. Голых показывают потому, что их смотрят, в том числе и вы, Валентина Семеновна. Вот где мы с вами расходимся. Один человек, если ему не нравятся голые на экране, будет от них отворачиваться. Если ему хочется, чтобы его примеру следовали другие, он будет призывать их к этому. Все. Другой же требует цензуры, ему нужно идеологическое сито, санпропускник на входе в Россию. Он думает, что отбрасывать в этом санпропускнике будут только то, что не угодно ему, что не отбросят ни одного шедевра. Это свойство всех, кто за вмешательство государства в хозяйственную и культурную жизнь. Оно давно подмечено. Для них, само собой разумеется, что вмешиваться государство будет так, как хочется им. Шашкин Николай Павлович из города Рогачева Гомельской области описывает один из способов успокоения граждан, применяющийся в Белоруссии. Читаю. «На заводы и в колхозы все время наезжают комиссии и высокие гости для наведения порядка. На днях приехал к нам на завод сам премьер-министр. До этого в строю было 2 станка из 8. Перед приходом премьера в цех запустили все. Один через 45 минут встал, вытекло масло. Но главное, что на нем лежала, как и на всех, заготовка, конечно, бракованная. Я говорю, что пыль в глаза премьер-министру пускаете? Мне отвечают, а он, думаешь, не знает этого? Спасибо за письмо, Николай Павлович. Этот способ придуман не в Белоруссии, ему тысячи лет. Им охотно пользовались в царской России. Высочайшие объезды подначальных земель запечатлены в легенде о потемкинских деревнях. Этот способ возникает сам собою во всяком обществе, где правит не закон, а лицо или круг избранных лиц. Да и населению там хочется видеть, что власть все знает, за всем следит, виноватых казнит, правых осыпает милостями. Не случайно в таких обществах раздается столько всяческих знаков почета. У меня их собралось 36 штук. Пишет Василий Курников. И было бы еще больше, если бы 10 лет его жизни не прошли в сталинских лагерях, куда он попал за то, что живым вышел из окружения в первый год войны. Сталин по стране не раскатывал, но всевозможные проверочные комиссии не давали и дня прожить спокойно директорам заводов, хозяевам районов и областей, внося свою лепту в естественный беспорядок принудительного хозяйства. Хрущев носился по всему Союзу, но и комиссий при нем не стало меньше. Возвращаюсь к письму господина Шашкина. Часто по утрам слышу, как отвечают на ваши вопросы в прямом эфире слушатели «Свободы». Почему-то звонят в основном злые люди. Злые настолько, что дай им власть сейчас, они точно не будут церемониться. И писем от них много. Это народ наверняка из бывших, и сейчас они тоже не лопатой зарабатывают себе на жизнь. Где-то трудятся или чиновниками, или начальниками. Они будто не знают, какие средства ушли на танки, которые теперь никому не нужны и ржавеют в Сибири, на горы ракет и боеприпасов, которые теперь сами взрываются, а строительство неизвестно чего и зачем, БАМ, мелиорация, поворот рек. По всему Союзу на каждом заводе десятилетиями лежали горы металла и оборудования, всякого материала. И представители того времени приходят к власти, потому что за них голосуют. Почему люди не понимают, что им красиво врут? Или понимают, а все равно верят и голосуют за одних и тех же? Рассуждают так. Этот хоть и врет, и не делает, что обещал, но ты при нем еще не совсем голоден, тебя не сажают пока, а при другом неизвестно, что будет. Я читал письмо от Шашкина Николая Павловича из города Рогачева Гомельской области. Курников Василий тоже считает, что за коммунизм с нашей радиостанцией борются, выражаясь по-лагерному, придурки. «Вы не любите правду», — обращается он к ним. «Вы исказили в свою пользу всю историю нашего века. Вы не знали ни голода, ни холода, и на голову вам ничего не сыпалось. И в сталинских лагерях вы не ели собачьи объедки, или лесоповалом вас не убивало. Вы дармоеды. Люди за пайку хлеба душили друг друга, а вы колбаску ели». Это распространенное мнение, что красно-коричневые письма пишут нам люди заинтересованные, как-то по-особому связанные с советской властью, ее столпы, слуги и прихлебатели. Есть и такие, но большинство – обычные люди, говорю это вам ответственно, Василий Курников и Николай Павлович Шашкин. Разное образование, у них разное происхождение, разные жизненные пути. Одни верят в коммунизм и в Бога, другие в коммунизм и в превосходство русского народа над всеми остальными. Третий любит коммунизм и не любит евреев, четвертый любит коммунизм и ненавидит Америку, пятый, а на деле его надо ставить первым, верит в коммунизм, в Бога, в превосходство русского народа, не любит евреев и ненавидит Америку. Эта партия в полном смысле слова идеологическая. В нее записывались и записываются не по классовым или личным интересам, а часто вопреки и классовым, и личным интересам, как и должно быть, когда людей объединяет вера. А привело их к этой вере одно общее им свойство. Они всей душой за справедливость, то есть за уравниловку, всех поравнять. В основе, разумеется, зависть. Я думаю, правильно их определяют такие слушатели, как господин Шашкин. Злые. Злые и больше ничего. Некогда среди них были и добрые, но они отсеялись, когда горбачевская гласность открыла им глаза. В коммунизме теперь остались только злые. Как написал один слушатель, каждый сам по зову генов определяет свои приоритеты. В итоге компартия невольно очистилась от чуждого ей контингента. Такой чистоты рядов, как сейчас, она еще не ведала. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Кому нужны стихи в Америке?» Парадокс в том, что интерес к поэзии в Соединенных Штатах растет, а в России почему-то падает. Можно ли это объяснить? Похожа ли эта ситуация на сегодняшние дни? Путешествие по поэтическому Нью-Йорку. Кафе «Нью-Йорикен». «Привет принцу Гамлету», поэтические конкурсы и другое в передаче, подготовленной Александром Гиннесом. Впервые в эфире 9 марта 1999 года. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Стихи ненатуральны. Никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявление о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.
Этот совет можно найти в книге Чарльза Диккенса. Уже поэтому ему не стоит доверять, у прозаиков свой цеховой интерес. Факты, впрочем, от этого не меняются. Из поколения в поколение роль поэзии повседневной обычной жизни падает. В Америке, где поэты никогда не выступали на стадионах, это особенно заметно. Стихи здесь стали языком авгуров, доступным только посвященным. Запертые в университетских кампусах поэты стали жреческим сословием, охраняющим от черни свои темные священные ритуалы. Поэзия, современная, сложная, малопонятная, эзотерическая поэзия, оказалась достоянием узкого кружка авторов и филологов, их профессиональных интерпретаторов. Во всяком случае, так выглядит эта ситуация со стороны. Однако, как всегда бывает, стоит приблизиться к проблеме, как ясная картина расплывается и становится неясной. В последние годы, как утверждают пораженные американские издатели, в стране стремительно оживляется интерес к стихам. В прошлом году престижное издательство «Кнопф» выпустило 250 000 поэтических книг. «Фарар, Страус и Жиро», другая знаменитая издательская фирма, выпустила несколько сборников стихов, ставших бестселлерами. Так, книга недавно умершего британского поэта Теда Хью вышла 100-тысячным тиражом. Для примера замечу, что очередной том собрания сочинений Бродского вышел в Петербурге тиражом в 1000 экземпляров. Еще одна цифра. За последние 4 года число членов Академии американских поэтов выросло 4 раза, с 2 до 8 тысяч. Рост интереса к поэзии тем удивительный, что сегодня в Америке нет по-настоящему великого поэта, такого, каким был в 19 веке Уолт Уитман, а в 20-м Роберт Фрост. Давно уже со сцены сошли мэтры модернизма, со смертью Аллена Гинзберга совершилась и скандальная эра битников. Нынешнее поколение американских поэтов, хоть и включает немало славных имен, не может рассчитывать на широкую славу. Это университетская плеяда. Таким образом, явление, о котором мы говорим, нельзя связать с появлением нового гения, сумевшего возродить поэзию. Как же объяснить приметы этого поэтического ренессанса? По-моему, есть только один ответ на этот вопрос. Общий процесс демократизации культуры. Сегодня во всех без исключения видах искусства меняется базовое соотношение между автором и читателем. Последние норовят вытеснить первых. Стихи не исключение. Когда читатели становятся меньше, чем писателей, одни заменяют других. Важнейший фактор в этом процессе – интернет. Его появление дало возможность каждому стать автором. Не пробиваться годами в печать, а сразу же выйти со своими стихами в эфирную прессу. Сам по себе этот гигантский стихотворческий самиздат отнюдь не свидетельствует о растущем поэтическом мастерстве. Он говорит о другом. Сочинять стихи – инстинктивная потребность каждого человека на Земле. Стихи можно не читать, но нельзя не писать. И если в мире переведутся читатели поэзии, никогда не исчезнут ее авторы. Сегодня мы отправимся в путешествие по поэтическому Нью-Йорку, чтобы ответить на вопрос, вынесенный в заглавие нашей беседы. Кому нужны стихи в Америке? У микрофона наш специальный корреспондент Рая Валь.
Сразу скажу, что за все время своей жизни в Нью-Йорке я ни разу не видела такого количества любителей поэзии в один вечер и в одном месте. Поэтическое кафе «Нью-Йорикин», очевидно, обыгрывается «Йорик из Гамлета», «Нью-Йоркский Йорик», находится в центре Ист-Вилледжа. А посоветовал мне сходить туда ваш сын Саша, Данька, за что огромное ему спасибо. В этот вечер «Нью-Йорикин» справлял свой юбилей – 25 лет со дня основания. Входной билет стоит всего $5. Недорого, и на эти деньги клуб существует. Я тоже уплатила 5, хотя обычно репортеров на такие мероприятия пропускают бесплатно. У входа в зал образовалась пробка. Справа бар, в нем только вино, пиво, кофе и чай, никаких других напитков нет. Все места за стойкой заняты, и за каждым по 3-4 человека стоит. С трудом протискиваюсь в зал. Зал небольшой, но высокий, есть второй этаж. Он похож на театральные декорации, раскрашенные под красный кирпич стены, железные пожарные лестницы и деревянные ступеньки, площадки, какие-то ящики. В центре малюсенькая сцена для выступающих поэтов. Вокруг с десяток столиков, но сидят везде, и на стульях, и на полу, и на ящиках. Парень, продававший билеты, сказал мне потом, что так бывает почти каждый вечер. 300, 500, 600 человек приходят как минимум, причем треть из них пишет стихи. Публика самая разнообразная и по возрасту, и по расовой своей принадлежности. В основном, конечно, молодежь, но есть и постарше. Много афроамериканцев, китайцев, индусов, много студентов. Первым выступил поэт, известный здесь как Реверенд Педро, то есть преподобный Педро. Он довольно долго читал какие-то смешные вещи на злобу дня, а в конце спел, кстати, довольно неплохо, частушки на всем известную мелодию. О том, как он пытался задешево кеды купить. Публика хором подхватывала припев. Потом мы с Педро говорили, и он объяснил мне, почему его называют преподобный Педро. Он действительно имеет сан священника. И он один из основателей поэтического кафе «Нью-Йорикен». «Мне сейчас 55 лет, и 30 из них я пишу стихи», — рассказывает Педро. «Много путешествую. Вот из Германии только что вернулся, из Италии, выступал там по приглашению. Вообще в Европе чаще бывают, чем в Нью-Йорке даже». «Ну а можно ли стихами заработать?» Работать на жизнь. Я зарабатываю в один год больше, в другой меньше, в среднем около 13 тысяч в год. Немного, но мне достаточно, чтобы себя прокормить и одеть, чтобы не быть бездомным. Даже на путешествие остается, хотя с этим мне друзья здорово помогают. Вот я и разъезжаю, читаю везде стихи. Поэзию Педро сравнивает с музыкой. Стихи, как песню, говорит он, слушать надо. Они скорее так в душу входят. Тогда и поэта чувствуешь, и то, что он сказать хочет. То есть месседж его. Я спрашиваю, знает ли он каких-нибудь русских поэтов? Знаю одного, он еще убил себя. Да-да, Есенин. Я смотрел фильм о нем и об этой танцовщице, которую он любил. Вот с кем я должен был встретиться. Я бы его от самоубийства отговорил, объяснил бы, что это грех. Стихи не случайно всегда перекладывали на музыку, неожиданно сменил тему мой собеседник. Современная поэзия связана с рок-н-роллом. Они родственники, как брат с сестрой. Это все одна семья. Поэзия, рок, рэп. Хип-хоп. Что бы делал сегодня Шекспир? Педро расхохотался. Покинул бы город навсегда. Leave town.
Одна из примет демократизации поэзии так называемые poetry slams. Это ставшие уже знаменитыми поэтические конкурсы, которые в последние 2-3 года начали проходить по всей стране. О них сейчас много пишут, с них ведут репортажи, о них даже снимают фильмы. Это и в самом деле странное и увлекательное зрелище. Поэты, все, кто захочет, читают, точнее, исполняют, простой декламацией здесь не обойдешься, свои стихи перед слушателями. Затем жюри, как в фигурном катании, выставляет свои оценки и награждает победителей. Особенно интересным, на мой взгляд, эти поэтические состязания делают то, что они так органично вписываются в культуру новой архаики, о которой я столь часто говорю в наших беседах. Вспомним, что поэтическое искусство с самого своего рождения было тесно связано с агоническим, состязательным началом. В древности, будь то поединки гомеровских аэдов или дионисийские театральные конкурсы, спорт был искусством, а искусство – спортом. Поэтому союз поэтического вдохновения с соревновательным азартом представляется не столько вульгарным новшеством, сколько возвращением поэзии к своим истокам. Нам тоже пора вернуться в кафе «Нью-Йорикен», которое славится поэтическими соревнованиями.
Ведущий выбрал из зала жюри. По традиции поэту, чьи стихи получили наибольшее количество баллов, присуждается денежная премия. Небольшая, в размере $150-200. В конкурсе участвовало около 10 поэтов. С некоторыми из них я потом побеседовала. Кевин О'Нил по прозвищу «Ирландец», он, кстати, и стал победителем, одет по последней нью-йоркской моде, в свинговом стиле. Шляпа Федора, жилетка, из кармана которой торчат дедушкины часы на цепочке, широкий галстук, черно-белые ботинки.
делать.
«Я давно уже не читаю других поэтов», — говорит он, — «не хочу чуждых влияний». Но когда молодым был, очень увлекался Эдгаром По. Он был моим любимым поэтом. На самом деле, 49-летний Кевин знает многих американских поэтов. С уважением говорит о Бобби Дилане, который навсегда связал поэзию с рок-н-роллом. В стихах его ощущается влияние Эдгара По. Только они у Кевина какие-то сердитые, особенно достаются техники, компьютерам всяким, которые якобы поработили человека и держат его в своем электронном плену. Я спрашиваю, чем отличается сегодняшняя поэзия от вчерашней?
Today's poetry is more confrontational, I think.
Сегодняшняя поэзия более склонна к конфронтации, говорит Кевин. Она конкретнее, проще, доступней. Она говорит языком улиц, говорит о злободневном, о том, что волнует. Она направлена на человека. Раньше, я думаю, поэзия была более изолированной.
It's in your face. It's in people's face, whereas I think it was more isolated before.
Как вы считаете, есть такая профессия поэт?
I think it's a, I'd say if it's a profession, would be an easy definition for it.
Не знаю, по-моему, это какое-то слишком упрощенное определение — профессиональный поэт. Поэзия — это страсть, безумие, одержимость. Это дар, призвание, это вид искусства. Все что угодно, только не профессия.
It's a passion, it's an insanity, it's an obsession.
Для кого вы пишете свои стихи?
All ages.
Для всех возрастов и социальных ступенек. Для бездомных, заблудших, больных, для преступников, воров, бывших убийц, разного рода фанатиков, невежественных и просвещенных. Мои стихи очень популярны в тюрьмах Нью-Йорка и Пенсильвании.
My work is very famous in prisons around in New York and Pennsylvania.
Что, по-вашему, должны описывать стихи? Чувства, любовь, эмоции?
Truth.
Правду, реальность, то, что на самом деле происходит в жизни. У поэзии больше возможностей воздействовать на сознание человека, чем у кино, театра, романов или даже музыки. Она скорее задевает за живое. Есть у поэзии такая способность. Что бы, по-вашему, делал сегодня Шекспир, окажись он в Нью-Йорке? Впервые за время нашего разговора на лице слишком серьезного Кевина появилось что-то вроде улыбки. Он водил бы такси и писал по ночам сонеты. Да, пожалуй, что так. Слушал бы музыку Beatles. Это ведь две стороны одной медали – Шекспир и Beatles. Шекспир гордился бы знакомством с Beatles, а они с Шекспиром.
I think Shakespeare would be proud to know the Beatles and vice versa. Two sides of the same coin.
Pick up your microphones. Pick up your microphones. Yo. How many mics do we rip on the deli? Say mini money. Say many. How many mics do we rip on the deli? Mini money. Say many.
I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Dr. Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got the whole block saying true that. If only they knew that. It was you who was irregular. Sold your soul for some secular music. Acted whack, plus you use that. Loop over and over.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Говоря о поэтической субкультуре Нью-Йорка, которой посвящена наша передача, нельзя не сказать о главной особенности сегодняшней поэзии, о ее союзе с музыкой. Конечно, это еще одна черта все той же архаизации искусства. «И слово в музыку вернись», — писал Мандельштам. Именно это и происходит с тех пор, как на арену вышло поколение рока. Видимо, его-то и следует признать самым серьезным претендентом на наследство высокой поэзии. Не зря, когда Аллен Гинзберг навещал в Венеции престарелого классика утонченного модернизма Эзру Паунда, лидер контркультуры передал в дар предшественнику пластинки Битлз. Мандельштамовское определение поэзии, слова, вернувшиеся в музыку, хорошо тем, что помогает понять именно сегодняшние стихи. Дело в том, что все современное искусство, чередуя бешеный напор с трагическим отчаянием, ищет новый способ коммуникации. Сегодняшний поэт стремится сократить расстояние между умами. Он пытается вывести искусство на тот универсальный онтологический уровень, где нас объединяет не культура, а природа. Прорываясь сквозь язык, он общается с нами не словами, а с породившими слова импульсами. Поэтому в современных стихах, как в набоковской формуле поэзии, мало смысла и много значения. Сегодняшняя поэзия мечтает о внепонятийном контакте, который позволит одному сознанию перетекать в другое. Автор тут не говорит, а указывает на несказанное. И в этом ему помогает музыка. В частности, самая сегодня популярная в Америке форма поэтического творчества — рэп. Роберт Пински, выдающийся поэт, переводчик Данте, занимающий сейчас пост поэта лауреата Америки, назвал рэп самой многообещающей формой народной поэзии. «Мне нравится, — говорит Пински, вспоминая Пигмалиона, — что в Америке стихи пишет не только профессор Хиггинс, но и дочь мусорщика Элиза Дулиттл». Ну а сейчас нам пора вернуться к Раи Вайль, который представит нам еще одного нью-йоркского поэта.
18-летний Хью Бейкер по прозвищу Black Jew, то есть черный еврей, отец его афроамериканец, а мать польская еврейка из Литвы, студент Колумбийского университета. Стихи для рэпа пишет с 13 лет. Он получил вторую премию в кафе «Нью-Йорикен» — $50. Надеетесь зарабатывать поэзией на жизнь? Рэпом я еще могу заработать на жизнь, а одними стихами вряд ли. Все, что я пишу, я перекладываю на музыку. В таком виде их охотнее слушают. И запоминается рэп лучше. И, наконец, мой последний собеседник на этом вечере, Кейт Роуч. Остроумный, веселый, с усами, в бейсбольной кепке, на вид ему под 50. Он здесь и ведущий, и менеджер, и хозяйственник, и, конечно, поэт. Я уже давно пишу стихи, говорит он. Первое написал, кажется, лет в 20, когда смертельно влюбился. Потом любовь к этой женщине прошла, а к поэзии вот осталась на всю жизнь. Каких поэтов я люблю? Кейт расплылся в улыбке. Ну, тут можно перечислять всю ночь. Но если говорить о самых-самых любимых, так это в первую очередь Лейксон Хьюз, величайший афроамериканский поэт, который когда-либо жил на свете. Он писал в 20-е и 30-е годы и до недавнего времени был не очень популярен в черных общинах. Но сейчас отношение к нему меняется. Он становится своего рода классиком, как у вас Пушкин, Бродский. Бродский ведь тоже был великим русским поэтом. Но в то же время он был и американским поэтом, для тех, кто не знал, что он русский. Что можно сказать в поэзии такого, чего нельзя сказать в прозе? И стихи, и проза — это поиск удачных слов, выражений, метафор. Мы все время экспериментируем, все время в поисках новых стихотворных форм. Стихи ведь, в отличие от романов, ограничены в размере. Поэтому они должны быть более яркими, более насыщенными, более острыми. Hip-hoppers checking. Another MC loses life tonight, Lord. I beg that you pray to Jesus Christ. Why? Oh, Lord, Father. Как бы странным это ни казалось на первый взгляд, путешествия по нью-йоркской поэтической субкультуре приводят нас в русский ресторан. Правда, весьма необычный. Русский самовар скорее клуб, где собирается художественная элита эмиграции. К тому же к рождению этого ресторана имел прямое отношение его завсегдатай Иосиф Бродский, и это многое объясняет. Бродский был самым надежным из мостов, связывающих русскую и англоязычную поэзию. Вооруженный словарем гениальной интуиции, он в одиночку сумел развернуть русскую музу. До Бродского, традиционно ориентированная на французов, отечественная поэзия практически не замечала тех судьбоносных перемен, которые произвела в 20 веке англоязычная поэзия. Борхес говорил, что великий поэт создает себе не только последователей, но и предшественников. Бродский сам выбрал себе родословную, с которой, к счастью, теперь не может не считаться вся русская поэзия. Попросту говоря, если сегодня в России читают Одана, то в первую очередь потому, что это делал Бродский. Вот в память о нем хозяин русского самовара Роман Каплан и начал устраивать поэтические вечера ведущих американских поэтов. Репортаж с одного из них ведет Рая Валь. В Манхэттене в ресторане «Русский самовар» поэтические чтения проводятся в последнее время на довольно регулярной основе. Только здесь выступают уже известные, признанные поэты. Такие, например, как Марк Стрэнд или Джон Эшбери. Чтения проходили на втором этаже в недавно открытом сигарном баре. Народу было немного, человек 30-50. Зато я заметила в зале Барышникова, замечательную польскую актрису времен нашей юности Эшбету Чижевску и несколько видных американских киноактеров, завсегдатаев этого ресторана. Последнее время Джон Эшбери выступает редко. Ему уже за 70, и он довольно быстро устает. Пока американские журналисты терзали Барышникова, я успела побеседовать со знаменитым поэтом. Каких русских поэтов вы любите больше всего?
My favorite ones are the ones I read tonight, Boris Pasternak and Mandelstam.
Я люблю тех поэтов, больше всего которых сегодня читал, Пастернака и Мандельштама. И еще я люблю Ахматову. Ну и, конечно, Бродского. Мы все тут его почитатели. Но Джозеф столько лет прожил в Америке, что порой забываешь, что он русский поэт. У Ромы Каплана, хозяина русского самовара, я спросила, почему он решил вдруг устраивать у себя в ресторане поэтические вечера.
Идея что-то такое сделать у меня была давно уже. Просто формы настоящие. Это приняло совсем недавно, несколько месяцев тому назад. Одно из главных условий вообще всего этого – это великие поэты. Они сами выбирают несколько любимых русских стихов. Сегодня господин Эшбери прочитал один стих Мандельштама, а второй стих Пастернака. Это были также и любимые поэты Иосифа. И что роднит всю эту аудиторию? Вся идея – это чисто русская, да? В России же это вполне невероятная, огромная культура чтения стихов. Это и является такой возможностью для американцев узнать настоящую Россию.
Я думаю, мы достаточно пространно ответили на вопрос, заданный в начале нашей беседы. Поэтому завершить эту передачу я хочу другим вопросом. Не кому, а зачем нужна сегодня поэзия? Причем не классическая, вечная поэзия, а та новая, свежая, сиюминутная поэзия, которая создается сегодня. Этой теме мой любимый американский поэт Уоллес Стивенс посвятил свое стихотворение о современной поэзии. Для стихов, пишет он в нем, прошлое всего лишь сувенир, вроде напоминания о приятном, но давно истекшем отпуске. Чтобы говорить на сегодняшнем языке, стихи должны быть ровесниками своих читателей. Стихи – духовный остаток отделения времени на людей. Стихи – общий для всех знаменатель, делающий нас жителями своей эпохи. Стихи не могут позволить себе ничего лишнего. Они должны говорить нам лишь то, что остается от нашего внутреннего монолога, когда мы, пишет он, причесываясь, танцуя, катаясь на коньках, забываем и о нем, и о себе. Поэзия, чеканит автор свою самую известную и самую неоспоримую формулу, поиск необходимого, того, без чего не обойтись. «Век безверия», пишет Стивенс уже прозой, «дело поэта обеспечить нас тем, что давала вера».
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless.
Передачу, в которой участвовал Рая Валь и ряд нью-йоркских поэтов, подготовил и вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Александр Геннис. В программе звучала музыка группы «Фуджес».
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм — это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».